Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Кристина Горелик. Тема сегодняшней передачи – «Как защитить ребенка от пьющих соседей и жестоких полицейских». Мы прямо сейчас посмотрим и послушаем историю одной семьи, а затем обсудим эту ситуацию с моими гостями. Это руководитель фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина и руководитель Центра для трудных подростков «Перекресток» Кирилл Хломов. Итак, мой коллега Андрей Королев рассказывает историю 10-летнего мальчика Сергея и его мамы Людмилы.
Людмила Коршунова приводит 10-летнего сына Сергея гулять в небольшой парк, расположенный недалеко от дома. Вот уже 2 года мальчик редко общается со сверстниками и выходит на улицу только в сопровождении матери. При этом он демонстрирует редкие способности к наукам и живописи. Иногда кажется, что этот ребенок живет в гармонии не только с собой, но и с окружающим миром.
Сейчас я учусь в 5-м классе. Я уже сдал биологию, географию, обществознание и историю. Я учусь на семейном обучении из дома.
На домашнем обучении, да?
Домашнем.
Слушай, я так знаю, что ты еще и танцуешь, да?
Да.
А что за танцы?
Ну, в общем, классические.
Классический балет?
Да.
Классический балет.
2 года назад жизнь Сергея едва не превратилась в ад. Людмила решила арендовать 2-комнатную квартиру подальше от их коммуналки в Мариной роще и поближе к школе. Коммуналка, та самая пресловутая московская резиновая квартира, превратила жизнь мальчика и его матери в бесконечное испытание. Вечно пьяные соседи, ночные дебоши с участием местных бомжей и мигрантов, полное равнодушие участкового, казалось, должны были прекратиться после переезда в район метро Серпуховская. Но и тут жизнь обратилась к кошмарам. Людмила рассказывает, как пыталась выехать из арендованной двушки. Хозяин, узнав о намерении жильцов уехать, решил не дожидаться окончания договора и потребовал освободить помещение. При этом учитывать залоговую сумму аренды владелец отказался, после чего обратился к полицейским, чтобы выселить женщину из квартиры.
Когда закончился срок договора, то есть мне даже съехать не давали путем. У меня были вызваны грузчики, но пришли какие-то полицейские и просто препятствовали мне съехать, отослали моих грузчиков обратно. И я специально для того, чтобы ребенку близко было ходить в школу, сняла эту квартиру и 2-комнатную, потому что чтобы у ребенка была отдельная комната. Он за тот год, что мы снимали, очень сильно продвинулся в своей учебе, потому что были хорошие условия для обучения. Было спокойно дома, он мог заниматься, не то что в нашей коммунальной квартире, где был постоянный бомжатник, ни спать не давали, ни учиться, ни заниматься. Постоянно была опасность, угрозы со стороны квартирантов соседа. В общем, все прелести бомжатника.
4 марта 2012 года в квартиру на Серпуховской буквально вломился хозяин в сопровождении полицейских. Потребовав от Людмилы паспорта и договор аренды, они уединились на кухне. Через несколько минут в доме появилась майор полиции, начальник подразделения по делам несовершеннолетних в Замоскворецком УВД Светлана Сулейманова. Как позже потом рассказали в фонде «Общественный вердикт», куда Людмила обратилась за юридической помощью, Сулейманова вытащила 7-летнего Сережу в парадную, сдавила ему шею и так тащила ребенка с 5-го на 1-й этаж. Лишь после того, как испуганная Людмила подписала документы об отсутствии претензий к полицейским, мальчик был возвращен матери. С тех пор Людмила Коршунова обивает пороги различных правоохранительных инстанций.
Следователь СК, вот последнее было принято решение снова об отказе в возбуждении уголовного дела. Следователи якобы ничего не установили. Руководствуются в своем постановлении на то, что в действиях нет никаких нарушений, ни служебной дисциплины, ни там, этики, ничего. Вот, то есть вот такого плана. И при этом не дается никакой маломальской, даже хотя бы критической оценки показаниям как самой Людмилы, так и ее матери, значит, и, соответственно, ребенка, который был опрошен с участием педагога, психолога. То есть, как бы, ну, по какому-то причинам следствие полностью не доверяет их показаниям, полностью соглашается с показаниями, данными сотрудниками, значит, хозяином данной квартиры, который мы также подозреваем, что он либо является действующим сотрудником, либо в недавнем прошлом был сотрудником, но в любом случае имеет очень тесные контакты и взаимоотношения с сотрудниками УВД Замоскворечья.
Все это время Людмила Коршунова школа борется не только за себя, но и за сына. 2 года назад, во время попытки майора Сулеймановой отобрать ребенка, Сергей получил серьезные травмы. Врачи, кому женщина обратилась за медицинским заключением, констатировали у мальчика тупую травму шеи, повреждения трахеи, многочисленные гематомы.
С ним работал психолог нашей организации, в общем-то, смог перебороть вот его травму, полученную психологическую. Вот. То есть он, если раньше он очень сильно боялся даже просто полицейского, увиденного на улице, как бы для него представительница УДН была чем-то таким каким-то нереальным монстром. После ряда сеансов, в общем-то, ребенок проще стал относиться к этой ситуации, в общем-то, у него наладилось как бы его эмоциональное состояние, эмоциональный фон.
Невзирая на свидетельства докторов, ни прокуратура, ни Следственный комитет не нашли в действиях майора Светланы Сулеймановой ничего, что стало бы поводом для возбуждения уголовного дела. Следы уже уволенного майора нам обнаружить не удалось. Сейчас Людмила Коршунова вновь живет в той самой резиновой коммуналке, откуда пыталась бежать 2 года назад. Жизнь ее в Марьиной роще – ежедневный клубок испытаний. Регулярно к ней наведываются люди в полицейской форме, желающие проверить, в каких условиях живет ребенок. Людмила охотно демонстрирует эти самые условия, ни на секунду не давая усомниться в том, что живет в самом настоящем притоне, устроенном соседями. Впрочем, соседка Людмилы и сама не прочь продемонстрировать гостеприимство.
Живут, что вы фотографируете. Здесь люди живут, они преступники.
А выйдите сюда на секунду.
А зачем это нужно?
А хочу поговорить с вами.
У кого вы брали разрешение фотографировать? У кого вы брали разрешение? Давайте бумаги, на каком основании ходите здесь фотографируете?
Я написала бумагу.
У нас 5 камер стоит. Ну что ж мы за преступники такие?
Участковый попросил.
В камерах стоим.
Тут было там ругательные слова.
Бумаги такие.
Участковый попросил
замазать. Она ненормальная, человек у нее с головой не в порядке. Не имеет права, он оставила лому здесь.
Замок мне сломали.
И что ей можно? Она больная мужчина. Она больная женщина на голову.
Ручку
и не слушайте, а вы ей. Тут камер полно.
Дверь в комнату Людмилы изуродована неизвестными доброжелателями. Людмила с трудом проворачивает ключ в поврежденном кем-то замке, показывая мне бранные граффити на облезших обоях. Попытаться сделать ремонт в квартире невозможно.
Когда мы въехали, был отличный паркет в коридоре.
И, во-первых, никто, никого тут нету, что ты врешь.
Многократно залив, канализация, вот в туалет.
Уходите отсюда! Пока не уходи оттуда, как он уйдет, все
фотографирует. Постоянная сырость, плесень, перекрытие все прогнило, пол весь прогнил.
Это вот те самые соседи, от которых вы пытаетесь как-то прятаться. Избавиться от них, видимо, невозможно.
Да, прятаться, единственный, наверное, выход, потому что деться нам некуда. Как раз эта женщина, которая сейчас кричала, она мне в декабре сломала палец. Я в гипсе месяц ходила, очень агрессивная. И ее сын. Но это еще полбеды. И очень большую беду доставляют их квартиранты многочисленные. Вот не далее, как 5 апреля, нам 1.5 часа вышибал нашу дверь мужчина-киргиз.
А у вас нет подозрения, что вот таким вот образом пытаются на вас воздействовать полицейские? Ну, сами они вас выселить отсюда не могут, они вот так вот действуют через соседей.
Я в этом уверена. И за 11 лет фактов уже достаточно накопилось, чтобы придать эту уверенность. Потому что просто так такие устраивать нам такую хорошую, в кавычках, жизнь не будут. Потому что это усилий очень много им тоже стоит. Опосредованно участковый предлагал или сдать мою комнату самим.
Через ее адвоката.
А самим уехать неизвестно куда. И когда я спросила участкового, ну кто ж в такой бомжатник пойдет, то участковый мне как-то вот с жаром прямо сказал: есть люди, которые хотят жить в вашей комнате.
На самом деле, я думаю, у Людмилы нет никакого желания, чтобы кого-то там привлекли к уголовной ответственности. Да, я думаю, совершенно ей это не нужно. Как бы она абсолютно адекватный человек. Как бы ее одно желание по своей сути, это просто, чтобы она могла в своей комнате жить спокойно, спокойно воспитывать ребенка, чтобы он спокойно посещал школу, занятия, чтобы не было никаких конфликтов, не было никакого давления никакого. Ну, то есть создать нормальные благоприятные условия для ребенка, для его развития.
Сергей показывает мне свои игрушки и книги. Он мало знаком с компьютером, так как мать считает, что книжки полезнее.
Pardon, je recherche un livre pour aider à mon fils pour travailler. Ses résultats sont catastrophiques. Vous comprenez? Это он, значит, говорит: «Здравствуйте, это книжный магазин. Здравствуйте, мне нужна книжка, которая помогает делать самостоятельно свои домашние задания, потому что результаты моего сына в его домашних заданиях и контрольных просто катастрофичны. Вы понимаете, надеюсь?»
Эта история, рассказанная Сергеем по-французски, явно не про него. В ней больше заботы и тепла, чем в его собственной жизни. А пока он рисует на стенах комнаты странных персонажей, которые, как он говорит, уберегают его сон от кошмара. Уходя, я показал мальчику несколько джазовых аккордов, и он непременно их выучит.
У микрофона Кристина Горелик. Напомню, сегодняшние гости — это руководитель фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина и руководитель Центра для трудных подростков «Перекресток» Кирилл Хломов. Давайте, Наталья, мы с вас начнем, потому что это же ваша история, ваш фонд, руководителем которого вы являетесь, и пытается привлечь к ответственности Сулейманову, Светлану, да, по-моему, Сулейманову, которая стащила 7-летнего тогда еще ребенка за шею с 5-го этажа. И успеха вы тут как-то нет никакого у вас, да?
На сегодняшний момент мы не достигли, да, каких-то вот серьезных успехов. Дело продолжает отказывать возбуждение, и мы эти отказы пытаемся обжаловать.
Чем мотивируют? Как они отказывают?
Ну, нет состава, то есть вот не находят они в ее действиях таких злоупотреблений и превышений должностных полномочий.
То есть это нормально, когда ребенка...
Ну, с точки зрения следователя, получается, да, это нормально. Не обращают внимания на те медицинские документы, которые мы предоставляем, где черным по белому написано, что вот эта травма, образовавшаяся в результате действий сотрудника. Нет должной оценки тому, что говорит психолог, который работал с Сережей. И, в общем-то, ну, на протяжении всего этого периода пыталась снять с него это вот последствие. Да? Это же не только физическая травма, это же еще огромная психологическая травма. И ходили мы и на опросы вместе с психологом и с Сережей. Сережа там очень хорошо себя вел. И даже удивительная штука была, что когда вот следователь его опросил и показал, значит, протокол для ознакомления, Сережа очень внимательно с ним ознакомился. И потом еще следователь говорил, что там вот тут вот вы не точно написали. Я сказал по-другому и практически заставил следователя поменять какие-то записи в протоколе. Так что вот Сережа такой.
Кирилл, вообще, по-моему, очень талантливый мальчик, да? Да. Что вы скажете по сюжету? Смотрите.
По сюжету действительно ребенок такой старается быть хорошим, и видно, что он старается для взрослых, очень его жалко, ну, что в такой ситуации находится.
Да, и непонятно, что делать, потому что, посмотрите, она живет рядом с соседями, с такими, да, вот очень агрессивными, действительно. Это еще, как вы понимаете, это вершина айсберга, то, что мы можем вообще показать на экранах, да, потому что там ситуация, как вы, наверное, понимаете, намного хуже. И действительно, и квартиранты, наш вот корреспондент ездил и все видел собственными глазами. Ну, Кирилл, а что сделаешь тут вот в такой ситуации?
Ух, вот хороший вопрос, потому что если так по-человечески думать, то решение вроде про то, чтобы там продать квартиру или съехать, избавиться.
Да, первая мысль – избавиться от квартиры и переехать.
Просто избавиться от этой...
Ну, вы видели, в каком состоянии эта квартира, эта комната, да, то есть, соответственно,
продать ее невозможно, да, будет?
Ну, можно, но за очень маленькие деньги, и что даст
невозможно что-то купить, да?
Да.
Самое главное – защитить интерес ребенка. Вот как это сделать?
История сложная, первое, с чего начну. Второе, из того, что я понимаю, что для ребенка, безусловно, та ситуация, которая описана с поведением сотрудника милиции, неважно, сотрудник милиции или любой человек, ну, который сжимает горло ребенку, его там душит и наносит ему травму, это в любом случае, ну, безотносительно формы. Ну, это там безобразно, чудовищно, и это точно наносит, соответственно, вред. нет, психологии, состояния ребенка также, что после этого ребенок продолжает находиться в условиях стресса, в условиях, соответственно, агрессивной среды, также ну, продолжает наносить ущерб ребенку. И естественно, что здесь, на мой взгляд, задача властей помочь родителю обеспечить соответствующие условия.
Кирилл, вы знаете, вот вы говорите, задача властей, да, помочь соответствующие условия. Вот я представила, что она обратилась в органы опеки и попечительства, они пришли, это увидели, и что они сделали первое? Когда они увидели, в каких условиях живет ребенок?
Ну, я так подозреваю, что там они были. Видимо, они, ну, потому что я так предполагаю, что, соответственно, ну, скорее всего, органы милиции должны были обратиться по этой ситуации в комиссию по делам несовершеннолетних, и представители комиссии по делам совершеннолетних и защите их прав, вот эту вторую часть, к сожалению...
Забывают произносить все. Даже, да?
Да, она, к сожалению, теряется. А по логике, как раз это те, кто должен защищать права ребенка, если я правильно понимаю.
Как раз, по-моему, майор-то и была по делам несовершеннолетних.
Она из другого участка.
С какого района? Ну, то есть могу делать, что хочу?
Нет. Она по ПДН. Она, если я правильно понимаю, по делам несовершеннолетних.
Тогда объясните мне, в чем разница между по делам несовершеннолетних и по защите прав.
Есть подразделение полиции, которое занимается...
Почему одни могут так себя вести, а другие нет?
Не могут так себя вести никто. Никто. На мой взгляд, ни один взрослый человек не может так себя
вести.
Уж тем
более в форме, да, это и
да. Смотрите, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, она относится к управе, подразделение муниципалитета, оно гражданское, но в то же время, соответственно, подразделение по делам несовершеннолетних, это подготовленные специалисты полиции, которые занимаются
подростками, там, профилактикой преступности среди несовершеннолетних.
То есть за делами...
Должны знать.
Делами...
Взаимодействовать, уважать.
Довольно трудно.
Для трудных подростков.
Мы работаем с трудными подростками, мы работаем с судом, мы работаем с комиссиями по делам несовершеннолетних. А меньше всего при этом мы пересекаемся со специалистами полиции. На сегодняшний момент самое трудное у нас взаимодействие.
Почему?
Это по факту.
Потому что то, о чем говорила Наталья, поэтому, да, что они как очень не любят идти на контакты.
Нет, они не то. Нет, мы решаем разные задачи. Что наша задача организовать помощь и, соответственно, изменение какой-то социальной ситуации.
Привлечь к ответственности?
Я не знаю, как это назвать. Там, соответствие формальной букве закона, соответствие положенной статистике. Я встречался с ними, пересекался по нашим подросткам несколько раз со специалистами ПДН. Я не могу сказать, что это люди, которые не... с теми, с которыми я встречался. Конкретно вот с Сулеймановой, да, по-моему. Угу.
Не встречались,
не доводилось.
Ну, встретитесь, расскажите, а то мы, видите, не можем ее найти.
Бывший.
Да, я должна сказать, что мы не смогли ее отыскать, потому что она уже и из органов уволилась. По-моему, на пенсию она вышла. То есть ее, по-моему, никто именно за это дело не увольнял, как я поняла. Наталья, это правда?
Более того, когда мы начали заниматься этим делом, а пошла ответная информация со стороны Министерства внутренних дел, весьма положительно характеризующая ее работу и всячески порочащая Людмилу, и вот как бы представляющая сына, что она не обеспечивает условия, вплоть до вот таких завуалированных угроз по разделению, да, матери.
То есть стандартная угроза, что если вы будете там возникать, то мы отберем у вас ребенка?
Я так понимаю, что Людмила подобного рода угрозы продолжает получать и до сих пор. И вот все вот эти вот участковые, которые приходят не с целью, чтобы каким-то образом организовать помощь и
разрешить эту ситуацию
и каким-то образом изменить ее условия проживания, она в результате приходов участковых получает угрозы со стороны сотрудников полиции, а не поддержку.
Ну хорошо, Наташа, а как можно изменить? Ее условия проживания? Вот полицейские, они могут это сделать? Вот это в их компетенции,
сами полицейские не могут.
Что они могли бы сделать? Вот, допустим, мы представим, что мы...
Идеальный случай, да?
В другой ситуации, да. В другой ситуации, когда полицейские хотят помочь. Вот что они могут в данной ситуации сделать?
Если со стороны соседей существуют там составы административных правонарушений, каких-то еще нарушений, потому что повреждение имущества происходит.
Вот с этой стороны.
Драки, там еще что-то. Должно быть привлечение к ответственности.
Да.
Там, на каких основаниях эти квартиранты живут в этой квартире, на какие у них правовые возможности для проживания в этой квартире и творения всех этих безобразий. А этого не происходит.
часто очень внутри ведомства бывает настроено на защиту самого себя. Вот. И в данном случае, если я правильно понимаю, то здесь ну, какая-то похожая ситуация, что вместо того, чтобы разрешать проблему, насколько я вот говорил со специалистами, имел в частных беседах и по нашему тоже опыту похожих случаев, специалисты полиции, это трудоемкая задача, трудоемкая работа, не сулящая никаких, соответственно, как это сказать,
поощрений. Проще достичь ситуации, когда Людмила вот уедет.
И куда?
Тогда все разрешится.
А вот куда?
Ну вот довести ситуацию до такого накала, что будешь в деревне.
Она уже попыталась уехать. Она попыталась снять квартиру, уехала, и что из этого получилось?
Я думаю, что 90% людей в подобной ситуации решают эту задачу самостоятельно. Находят сами каких-нибудь алкоголиков, например, сдают им, соответственно, эту комнату. Часто бывает, что начинают сдавать такую комнату, например, или продают сотрудникам милиции. Тогда сотрудники милиции очень оперативно имеют возможность разрешить конфликты с соседями. Да. Я точно не знаю, как в этой ситуации. Я знаю, что подобные схемы, соответственно, существовали ранее.
Но сейчас существуют в Москве,
судя по тому, как
говоря,
говорила Людмила в сюжете, да, вот эту вот активность сотрудника на предмет того, что есть желающие поселиться в вашей квартире.
То есть, думаете, корыстно тут еще какой-то интерес?
Да? Не исключено.
Это,
район,
я знаю, что
хороший.
Да, Марина Роща, это
зеленый,
там жил,
да,
раньше
район?
Когда-то.
Ну, хорошо, корыстный интерес, допустим. А все никак, вот не уезжает она, не уезжает. Любой бы другой бы оставил бы как-то ее в покое, начал бы решать
оставить
вопросы.
Оставить в покое не могут.
Почему?
Потому что находится на их участке, за который они несут ответственность. То есть что-то они делать с этой ситуацией
должны. То есть
они должны.
И она пишет письма, то есть она привлекает внимание к этой ситуации.
Они должны реагировать. Я думаю, 90% людей в этой ситуации, они выбирают путь самостоятельно, идут по пути наименьшего сопротивления.
Вот она попыталась сначала снять квартиру просто.
Потом раз добрый участковый предлагает возможность там снять, а потом выкупить квартиру. Да почему бы и нет? Ну, в конце концов, найду деньги как-то за... Ну,
то есть... Я думаю, Наталья не согласится, как правозащитник.
Я сейчас...
Значит, дальше судиться надо,
Нет,
ну, тут как бы можно использовать разные механизмы, но понятно, что вот то, что описывает Кирилл, это самый простой, ну, как бы самые легкие способы, если есть возможность его реализовать, да, если есть возможность найти дополнительные средства, чтобы, там, я не знаю, приобрести что-то хотя бы равнозначное, но без вот подобного рода...
Уехать жить к родственникам, то есть я думаю, что какие-то такие решения
используют. Людмила хочет, чтобы ребенок хорошо развивался, чтобы у него была школа, чтобы он мог ходить заниматься танцами, чтобы мог заниматься музыкой, да. Эти все возможности далеко не всегда можно реализовать, там, в деревне у родственников. А здесь Москва...
И вообще, почему она должна уезжать в деревню из Москвы только из-за того, что у нее вот власти не хотят решать ее проблему?
Если мы говорим
собственно говоря, да.
Очевидно, что нарушается, ну, как-то право на детство, право на образование, право на нормальную среду. То есть количество прав, которые нарушаются, и злонамеренного или неспособности родителей обеспечить, вот по этому сюжету не вижу признаков о том, что родитель не способен обеспечить воспитание, образование ребенка. Да, в то же время вижу, что условия содержания, условия проживания, которые в данном случае, задача обеспечить которых, по идее, лежит на как раз органах внутренних дел. Потому что, если я правильно понимаю, вот эпизод, да, полтора часа ломился, соответственно, и я не понимаю, что тогда происходит. Но, по идее, надо звонить в 02.
Скорее всего, они ей что-то...
Полтора часа, соответственно, едет полиция на вызов, туда участковый, который... Ну, то есть, понятно, да, что здесь...
Вышестоящая инстанция, да, значит, надо подавать?
Ну, в том числе,
но,
понимает, Кристин, тут же вот есть полное ощущение, что это не только вопрос конкретного отдела и конкретного, там, я не знаю, участкового, да,
это какая-то
а это общая, скорее да? вот общее нежелание системы, у госорганов заниматься своими прямыми обязанностями. Да, им проще жить в ситуации, когда вот этот конфликт как-то вот сам разрулится. Вот типа устанет человек, надоест человеку, потому что это не является там приоритетами их деятельности.
А не разруливается этой ситуацией?
Но она пока не разрулится, и, соответственно, она не доведена до, скажем так, критического состояния для системы, чтобы она начала как-то действовать.
А вы своей деятельностью вот подводите все-таки, да,
но
как я понимаю?
Мы пытаемся как минимум заставить систему...
чтобы она ее реформировать. Вы же принимали участие в концепции по реформированию,
но
да?
Мы пытались,
системы,
да,
этой правоохранительной.
Мы разрабатывали свои рекомендации.
Что-то сложилось?
Ну, мы же видим, вот эти ситуации уже произошли после того, как была вовсю запущена реформа, и там чуть ли не после того, как был принят этот новый закон о полиции, и проведена переаттестация, которая была призвана плохих убрать.
То есть они все переаттестованы?
Ну, да, вот.
Получается,
вот,
а, и плюс ко всему еще с положительной характеристикой она же была,
конечно,
да?
Конечно, да. Это положительная характеристика, мы видели, да, что вот с пятого этажа, применяя жестокие, да, формы насилия, стащить ребенка по лестнице. И это вот один из случаев, потому что таких действительно очень много случаев. У нас в организации там, ну, обращений десятки в месяц, да, приходят. И вот каждый год мы работаем. Это выбранные дела, это не все, что, с чем мы обращаемся. Это вот выбранные дела. Каждый год мы работаем
с порядка
100 дел. Ну, уже находят. Мы 10 лет работаем. И судя по тому, что нам... В ряде случаев удается добиваться результата и привлекать полицейских к ответственности. И здесь не самый страшный случай еще. У нас есть дела, где насилие, пытки заканчивались более тяжкими последствиями для здоровья, а порой и смертью людей, которым это все применялось.
Это, наверное, взрослым все-таки, не к детям.
Ну,
да.
Несовершеннолетние тоже у нас есть, и с достаточно тяжелыми травмами. Или там молодые люди, которые там, не знаю, 20 лет, 18 лет, да, вроде уже и совершеннолетние, но все-таки только начинающие жить, становятся инвалидом в результате пыток. И технологии для того, чтобы как-то все это попытаться заставить систему работать, расследовать, выплачивать компенсацию, восстанавливать права, привлекать к ответственности за вот последние как минимум 10 лет в гражданском секторе накоплены очень разные. И далеко не всегда про них знают даже коллеги из соседних регионов. И вот, в частности, мы не так, вот там несколько недель назад выступили с инициативой конкурса «Гражданский успех», в котором мы хотим собрать вот эти самые разные практики.
Гражданские,
защиты,
да?
Гражданские. То есть, когда в течение, там, я не знаю, месяцев и лет людям не удается заставить правоохранительную систему
работать
в интересах граждан и работать эффективно, там, расследовать дела, привлекать к ответственности, ликвидировать тот беспорядок или то безобразие, которое мы видели в сюжете, да, на помощь приходят гражданские активисты, гражданские организации, адвокаты, юристы, которые помогают людям. И такого опыта очень много в стране. Мы далеко не всегда про него знаем, и вот этим конкурсом мы хотим как раз этот опыт постараться как бы вывести наружу. Собрать эти практики, отметить из них наилучших, потому что нужно знать, страна должна знать героев, да, что
да,
называется.
Своих, да.
Но при этом мы также преследуем цели и максимально широко распространить этот опыт, да, чтобы про эти практики узнали люди. Конкурс объявлен, и есть о нем информация у нас на сайте фонда «Общественный вердикт». Прием заявок мы осуществляем до 1 июня.
Так что надо поторопиться.
Надо поторопиться.
Да? Обязательно
гражданские...
должны положительные быть решения, потому что ведь, как мы видим здесь, не всегда бывает
не
так,
всегда,
что можно
согласна.
Защитить, особенно когда существует какой-то интерес или защищает честь мундира.
Ну, как минимум, история восстановления права, история восстановления справедливости. Может быть, в результате этой восстановленной справедливости не посажен сотрудник в полицию, в тюрьму, но человек, как бы его состояние в максимальной степени близко к тому, какое оно было до этого преступления, до этого нарушения. Да? Там, я не знаю, выплачена компенсация государству. А потом существуют разные технологии гражданского контроля, которые дисциплинируют тех же самых сотрудников полиции. Там, мониторинга за тем, как происходит, там, я не знаю, как они себя ведут, обеспечивая порядок.
Видеозапись, значки,
бэджи, наблюдение, наблюдение на акциях мирных и так далее. То есть разных техник очень много. Журналистика, огромный вклад журналистики, да, в привлечение внимания к этой проблематике, в поддержание ее в центре, как бы, общественного внимания. Соответственно, вот на все это направлен этот конкурс.
Кирилл, а вот что касается общей ситуации, тут есть еще некачественные качественная работа органов опеки и попечительства, насколько я понимаю, и некачественная работа именно комиссии по делам несовершеннолетних, потому что это их работа.
Вот смотрите, здесь я ничего не могу по этому случаю никаким... Вот их работа здесь не видна.
Это и результат их работы. Отсутствие работы – это результат их работы.
По этому сюжету я не могу ничего сказать. Ну, про их работу, может быть, это и есть их, ну, ее результат. Если говорить же про действительно органы опеки, то я думаю, что они могли бы способствовать тому, чтобы, если это коммунальная квартира, то разнополые родители, да, должны проживать раздельно, насколько я помню, по закону. А, то есть в этом смысле они должны стоять в очереди.
Разнополые мама и ребенок, да, если
да.
А ребенок с какого возраста?
Это же личное законодательство. Я, к сожалению, психолог, не юрист. Я могу только на вот так... То, что я понимаю, что эта семья, скорее всего, должна стоять в очереди на получение жилья. По идее, органы государственной власти должны иметь возможности для помощи какой-то в таких ситуациях. Либо иметь муниципальное жилье, которое они могут там обменять, предоставить.
Я так предполагаю, у них это прописано в их должностных обязанностях. Да. Ну,
поскольку мы, да, как это по Булгакову, да, про москвичей, которые жилищный вопрос испортил. Вот, поскольку мы имеем дело с очень, наверное, коррупционными сферами, да, и очень такими экономически заряженными, то я предполагаю, что, ну, я точно не знаю, но предполагаю, что подобных случаев, как этому, их довольно много. Но здесь есть, как это сказать, здесь есть не халатность, а преднамеренность. Ну, вот у меня примерно такая мысль.
А в общей работе подобных структур, с которыми вы сталкивались, больше что присутствует? Халатность или преднамеренность?
Преднамеренности. Что касается КДНЗП и органа опеки, самая основная большая проблема – это текучка.
Кадров.
Люди работают очень недолго. Mm-hmm. И фактически, закончив обучение, то есть они немножко обучаются, очень перепутанные нормативы, алгоритмы, очень формализованные структуры. То есть люди, которые там непосредственно специалисты, они часто не успевают разобраться в том, как необходимо строить деятельность, хотя они, правда, очень стараются. И после этого уходят. Вот.
Потому что мало платят, просто они уходят. Именно в этом подразделении.
Я думаю, что так организованы условия труда. Так организована нагрузка, так организовано, соответственно, плюс отсутствие инструментария, плюс отсутствие представления о том, то есть работа, деятельность этих структур, опеки и комиссии по делам несовершеннолетних и, дополню, защите их прав, на мой взгляд. Но сейчас не простроена.
До сих пор она не видит перспектив и для себя.
Для себя лично. И
каких-то положительных, работа все-таки же должна какое-то удовлетворение так или иначе приносить, либо такое.
Результатов работы, да.
Что касается инструментария, в основном они оборудованы... Что касается инструментария, в основном они оборудованы, мерами воспитательного воздействия. Ну, то есть, грубо говоря, отругать семью, накричать на семью, испугать, то есть это основной инструмент. Надо сказать, что других инструментов помощи семье используется редко и недостаточно.
Но вы же делали семинары общие. Я знаю, что вы проводили...
Мы каждый год работаем для обучения.
Они к вам приезжают.
Каждый раз новые. И еще раз я говорю, что когда мы имеем дело с текучкой кадров, то это делает работу по переобучению специалистов зачастую бессмысленной.
Потому что они уходят,
появляются новые. Второй момент, что если они очень стараются, во многом еще и почему, и пугают. Потому что если что-то происходит с подростком, который стоит на учете КДНЗП, да, то тогда ответственными становятся сотрудники КДНЗП. И тогда к ним приходит прокуратура и применяет к специалистам комиссии.
Те самые меры воспитательного воздействия.
Что делают? Дальше вот эта система, да, то есть вот эта вот система, скорее... Еще раз говорю, что люди, которые туда приходят, они в целом настроены на том, чтобы помочь, но сталкиваются с невозможностью, преодолеть вот эти условия труда, можно сказать так. То есть, на мой взгляд, эта задача бы решалась, если бы могли быть полностью прописаны и ясно. Сейчас в эту сторону сделан шаг, но еще далеко от результата. Ясно разделены полномочия, алгоритмы и нагрузка деятельности специалистов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Еще раз я говорю, и защите их прав.
А потому что большая, вот эта часть, она превышает вообще?
Она может превышать все возможные, ну там, не знаю, до 5000 детей на одного сотрудника. Вот. Ну,
и попробуй защитить их права.
Попробуй хотя бы просто их имена
да, вообще
запомнить.
Знать, да, кто у тебя...
Ну, то есть это невозможно.
А что значит до 5000? Это по району, по округу?
Да,
складывается?
Это столько трудных подростков?
Может складываться столько трудных семей, столько трудных подростков, может складываться и такая ситуация в спальных районах. Угу. У нас же комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, она территориальная. То есть она относится к району. Ну, например, в районе Арбат таких детей может быть, ну, там, 20-30. А, допустим, в районе Медведково или Южное Бутово, да,
или Братеева,
да, будет совсем другое количество.
И другая нагрузка, сотрудников может быть те же самые. Кстати, и опеки и попечительства же тоже, по-моему, до 5000 человек. То же самое получается.
Да, близкие цифры. То есть, еще раз я говорю, что для того, чтобы эту работу могли
осуществлять... Основная работа как раз не в Арбате будет, а вот
а там
в Южном
Бутово. Здесь вот основная работа с подобными соседями и с тем, чтобы вот разрулить эту ситуацию, она, конечно, она может быть и в центре, где угодно, да, но в основном чаще всего, наверное, тоже в спальных районах. Там, где деловые центры.
Опять же, я говорю, специалисты в системе государственной власти, специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органы опеки зачастую оказываются крайними. Ну, соответственно, то есть, если что-то происходит, то прокуратура приходит в КДН и, соответственно, дальше начинается с них. То есть, в той системе, которая выстроена, крайними являются вот эти специалисты. В этом случае у них очень много осторожности в том, чтобы предпринимать какие-то шаги.
Я напомню, тема нашего круглого стола была «Как защитить ребенка от пьющих соседей и жестоких полицейских». У меня в гостях были руководитель фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина и руководитель Центра для трудных подростков «Перекресток» Кирилл Хломов. А я продолжаю программу «Человек имеет право». И сейчас представлю вам проект нашего партнера «Голоса Америки», который совместно с фондом Андрея Сахарова и журналистом Нателлой Болтян создали целую серию передач о советских диссидентах. Стоит ли в диссидентском движении искать истоки современной протестной активности? Смотрите и слушайте первую серию проекта «Параллели. События. Люди».
Сейчас в городе работает.
Этим вечером превысило расстояние от Москвы до Мадрида.
Россия второго десятилетия 21 века. Век технологий, скоростей, новаций и старых проблем. Антисоветчики, несогласные, диссиденты, хорьки, бандерлоги, сетевые хомячки эпохи от Хрущева до Путина. Стоит ли именно в диссидентском движении второй половины 20 века искать истоки современного протеста? Здравствуйте. Меня зовут Нателла Болтянская. Программа «Параллели. События. Люди» выходит в эфир «Голоса Америки». Может ли гражданин заявить своему государству «Я не согласен»? В 60-е годы 20 века ответом на несогласие были статьи Уголовного кодекса. 190-я, часть 1-я. Систематическое распространение в устной форме заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а также изготовление или распространение в письменной, печатной или иной форме произведений такого же содержания. В более страшной 70-е все то же, но действия квалифицировались как агитация и пропаганда, проводимая в целях подрыва или ослабления советской власти, либо совершения отдельных особо опасных государственных преступлений. Кроме того, использовалась карательная психиатрия. В некоторых случаях фабриковались уголовные дела по выдуманным статьям. То есть статьи-то были реальные, но дела были абсолютно выдуманные. И все-таки находились люди, которые шли на риск ради собственных убеждений. Сегодня такие люди тоже есть в России. Протестная активность растет, молодеет и становится более отчаянной. За последнее десятилетие акции стихийного неповиновения существенно выросли по количеству участников. Кто они? По мнению секретаря Президиума Генерального Совета партии «Единая Россия» Сергея Неверова,
те, кого не устраивает то, что сегодня происходит в России, что в стране стабильность, что мы не с такими потерями, как многие, преодолели кризис, и что сегодня Россия ни от кого не зависима и проводит собственную политику. Выходят те, у кого трудовые книжки в Капитолии, и они отрабатывают свои зарплаты, в том числе и профессиональных провокаторов.
Из интервью «Московскому комсомольцу» от 10 декабря 2011 года. Однако же люди в России сегодня выходят на площадь даже без одобрения «Единой России». Мнения об их количестве расходятся. Главное управление внутренних дел Москвы обычно дает информацию о 5-8 тысячах человек на акциях протеста. Впрочем,
вся страна минус один человек – это уже не вся страна.
Наталья Горбаневская – поэт, переводчик, общественный деятель. Инициатор издания и первый редактор самоздатовского бюллетеня «Хроника текущих событий». Участница демонстрации 25 августа 1968 года против введения советских войск в Чехословакию. Была подвергнута принудительному лечению в Казанской психиатрической больнице специального типа. В 1975 году эмигрировала во Францию. Живет в Париже.
Поэтому не нужно считать, сколько человек. Минус один – это уже не всенародное одобрение братской помощи. Минус 50, минус 100 – это ровно так же не всенародное одобрение.
Наталья Горбаневская – одна из тех, кто в 1968 году вышел на Красную площадь в составе маленькой группы из 8 человек. Вышло 8. Арестовали 7. 8 на 250-миллионную страну. Об их акции не говорили в новостях. Интернета тогда не было. Сегодня информация о несогласии становится доступна практически немедленно. А проблемы перед ними все те же.
Я, конечно, все-таки все еще верю, что и один человек может изменить мир и жизнь там даже в одной стране.
Юлия Башинова, журналист, гражданская активистка, член молодежного правозащитного движения. Участница памятной акции 24 августа 2008 года на Красной площади, посвященной 40-й годовщине демонстрации 25 августа 68 года против введения советских войск в Чехословакию.
Но я стала тут как-то опасаться, если не получится, потому что пока нет никаких позитивных изменений. Пока становится только хуже, в общем-то, во всем, чем мы занимаемся. То есть это национализм, это просто все вот наступает, это все. Свободы, это уже даже не собрание, ее вообще практически нет. Вот мы, журналисты, да, мы работаем в СМИ. У нас практически единственное, по-моему, издание, которое абсолютно не имеет никакой цензуры. Вот. Но нам говорят, вы можете себе это позволить, вы небольшое издание, вас, может быть, не задавят. Ну, а вот все остальное, как-то оно... Как-то все кругом очень уныло. И вот, собственно, ради чего все это делать дальше? Ради абстрактной родины? Непонятно, кто это такая.
40 лет назад они с опаской встречались с корреспондентами зарубежных изданий. Сегодня они говорят о наболевшем открыто.
Я боюсь, правда, жить в этой стране, в которой вот сейчас мы живем.
Мария Баронова, гражданская активистка, координатор общественного движения «Россия для всех», член оргкомитета партии 5 декабря, фигурант уголовного дела о беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года.
Вот в данный момент эта страна, господа, господа охранители, господа нашисты, помните, что в данный момент это не Россия, а это вполне эта страна, то самое название, которое и я не люблю, и все остальные не любят. Так жить нельзя, это просто неприлично, и так жить реально страшно.
Они квалифицируют происходящее в стране наречием «страшно». Они оценивают его по многим параметрам и идут на площадь. Возможно, сегодня более вегетарианское время?
Потому что у каждого времени свой порог преодолен.
Людмила Алексеева, правозащитник, председатель Московской хельсинской группы, одна из тех, кто, рискуя свободой, печатал хронику текущих событий.
Когда сейчас начинают говорить, 15 суток дают и столько волнений, тогда мы 7,5 давали. Правильно волнуется сейчас, если за 15 суток не меньше, чем тогда за тот срок. Разное время, разные пороги преодолели. В сталинское время, о чем говорить. И Знаете, что интересно? Что люди, которые тогда этим занимались, сейчас занимаются, похожие.
Тогда этим занималась кучка отщепенцев, как их характеризовала советская власть, умалчивая о том, что проблема прав и свобод волновала людей самых разных воззрений и взглядов, профессий и заслуг. Среди них академик Сахаров и рабочий Марченко, биолог Ковалев и генерал Григоренко, поэт Горбаневская и писатель Даниэль. Мы постараемся рассказать о каждом из них.
Насколько серьезна была для советской системы проблема борьбы с диссидентами?
Она стояла как одна из проблем, но на первом месте она, конечно, не стояла, совсем не стояла.
Валерий Ширяев, заместитель генерального директора «Новой газеты», майор центрального аппарата КГБ в запасе.
У нас в России, в Советском Союзе, в заключении сидело подавляющее число не демократов и не людей, борцов с Советским Союзом, которые желают изменить систему управления. Нет, все это были националисты, почти в целиком, понимаете, украинские там всякие, там узбекские, какие угодно. Это были именно националисты. Национальные государства хотели строить целую кучу национальной интеллигенции. Прибалтийской и так далее. Вот были их главные задачи. Это и были основные диссиденты. Борцов с режимом идейных, именно чтобы перестроить коммунизм как таковой, было совсем немного. Совсем-совсем немного.
Именно в 60-е годы 20 века родился часто видимый на современных акциях протеста лозунг «Соблюдайте вашу конституцию»,
автором которого считают Александра Есенина Вольпина.
Интересно, слышит ли российская власть голос общества?
Все наши оппоненты выступают за правовое государство. Что такое правовое государство? Это соблюдение действующего законодательства. Что говорит действующее законодательство о марше? Нужно получить разрешение местных органов власти. Получили? Идите и демонстрируйте. Если нет, не имеете права. Вышли, не имея права, получите по башке дубиной. Ну вот и все.
31-я статья Конституции. Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Конец цитаты. Реальность познается в субъективных ощущениях. Ощущения людей, которые не понаслышке знакомы с обсуждаемым предметом, эти ощущения таковы.
Ведь сегодня в России фактически возрождены тройки.
Ирак Муртазин. Руководитель пресс-центра президента Республики Татарстан с 1999 по 2002 год. В ноябре 2009 года признан виновным в клевете и в возбуждении ненависти или вражды по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе. Приговорен к 1 году 9 месяцам колонии поселения. Журналист «Новой газеты».
То есть были сталинские тройки, сегодня возрождены уже тройки российских времен. Потому что судья, прокурор и назначенный адвокат – это фактически тройка. Потому что назначенный адвокат, дежурный адвокат, то есть адвокат положен. Дежурный адвокат, первое, в чем он пытается убедить своего подзащитного, назначенного, признать вину и согласиться на особый порядок производства. То есть без исследования доказательств. И когда узнаешь историю, что приговоры штампуются за 15-20 минут, чем не тройка.
По мнению тех, кто уже отвечал за свое несогласие перед советскими судами и спецпсихушками, сегодняшние протестанты делают массу ошибок. Впрочем, было бы странно, если бы они их не делали.
Никогда не нужно говорить, что от того, что ты проводишь акцию на площади революции, упадет какая-то власть, там падут кремлевские стены. Это уже смешно.
Валерия Новодворская. Политический деятель, диссидент, основатель партии «Демократический союз». С 1970 по 1972 год подвергалась принудительному лечению в Казанской психиатрической больнице специального типа.
Если у нас власть такая запуганная, то ведь не для нее же это все делается, а для народа. А народ не должен смеяться, глядя на подобные акции. Ну и я бы не советовала кидать в ОМОНовцев асфальтом. Потому что вреда ОМОНовцу никакого реального не будет от асфальта, а неприятности будут, и ославят, и скажут, что экстремист, что поднял восстание, там, построил баррикаду. То есть или-или. Оранжевая революция делается соответствующими силами при соответствующем состоянии народа. И то не всегда это помогает. И не надо называть маршем миллионов акцию на 10 тысяч человек. Оппозиция не должна быть смешна. Оппозиция должна быть чиста и благородна. Оппозиция должна иметь разумную цель.
Лозунг «Соблюдайте вашу конституцию» сегодня по-прежнему актуален. Но необходимость анализа противостояния общества государству, поиска параллелей и, возможно, решений, она остается.
Сходство, наверное, с сегодняшней ситуацией в том, что как и на излете брежневского правления, так и сейчас российская власть, тогда советская, в общем, рассматривает конституцию как пустую формальность, существующую только для внешней декорации.
Гарри Каспаров, 13-й чемпион мира по шахматам, политический деятель, публицист.
Поэтому эффект этого лозунга, он примерно одинаков. Он дает ощущение моральной правоты, но при этом никаких практических результатов, конечно, нету. И судебные приговоры, которые штамповала власть там, 40 лет назад, и которые она штампует сегодня, они вполне антиконституционны. Исполнительная власть, сегодня президентская власть, она носит такой же диктаторский характер. Ну, разница, наверное, в том, что все-таки тогда диктатура была однопартийной. Сегодня она уже в большей степени диктатура конкретного человека.
Разговор о параллелях тогдашнего и сегодняшнего протеста в России нуждается в некоторых оговорках, и, безусловно, на них имеют право люди, обозначившие свою гражданскую позицию более 40 лет назад.
Мы требовали исполнять ваши законы.
Сергей Ковалев, диссидент, находился в заключении и ссылке с 1974 по 1984 годы. Первый уполномоченный по правам человека в Российской Федерации в 1994-95 годах. Многократный лауреат международной премии в области прав человека. Председатель российского общества «Мемориал».
Они тоже требуют «хватит врать». Сейчас в протестном движении, в центре его, оказывается настоящие политики. Ну, не сказал бы, что высокого уровня политики, но люди, признающие и использующие традиционные политические приемы и методы, могут приврать, могут не сообщить своим сторонникам того, что на самом деле руководители планируют. Наше сопротивление было совсем другим. Понимаете, мы ведь не думали о политических последствиях. Мы думали о том, чтобы иметь право уважать себя.
В опыте диссидентского движения второй половины 20 века было многое, о чем стоит рассказать, и хорошее, и плохое. И зачастую события 40 с лишним летней давности откликнутся в сегодняшнем дне. Это программа «Параллели. События. Люди». С вами Нателла Болтянская.
Серия передач с участием советских диссидентов, подготовленная «Голосом Америки» совместно с фондом Андрея Сахарова и журналистом Нателлой Болтянской, только что на «Радио Свобода» в программе «Человек имеет право», которую вела Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Новым стандартам. Старшая школа, подготовка или образование. Как отсутствие контроля влияет на успеваемость? Зачем подросткам теория познания? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 25 мая в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшее десятилетие?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии – храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780 и 13 745. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».